Приступаем. Имею преимущество сделать исключение и прочитать заглавие с одной целью. Благородный князь мира. И сразу задать вопрос, ну, который меня очень интересовал, лично меня. Если Иисус благородный князь мира, то как обстоит дело с моим благородством? Мое благородство временно, ну, может быть, оно к отдельным людям при определенных условиях. Или это благородство, ну, как говорят, пропитало все мое естество. Так что, пожалуйста, если кому в радость, может быть, стоило бы нам всем, вот прежде чем двинуться по уроку, попробовать подумать над мыслью, которую составитель урочника вложил в это заглавие. Так, по очереди, как вы представляете, что такое благородный?
Тут давай, слушаем, либо это голубая кровь, либо это внутреннее состояние, отражающее Христа. Понимаешь, да?
Не, ну в широком смысле слова.
В широком смысле
слова. Да, ну, да, да, я просто.
Благородный это значит не из холодников и крестьян.
Ну, благой род, какое-то вот составное слово из двух частей.
Ну, благородный.
Ну, если даже так.
Ну, так хорошо, а тогда Христос был. Из рода
царя, да.
Да,
не, ну
царского.
Подожди, не, ну из рода царского, но жил в семье
плотника. Обнищавшая знать, это нормальное явление.
Он же потомок Давида.
Да, да. Так что обнищавшая знать, это нормально. И вот что мы понимаем под благородством? Либо ну, это кровь благородная, либо это уже.
Но а по словарю никто не смотрел или мог бы открыть, чтобы прочитать. Я для себя смотрел, но ну, я сейчас не знаю, у меня тут записей столько, что смогу ли я найти это. А ну попробуйте набрать. Так, нам надо.
Высокая нравственность, самоотверженность и честность, великодушие, рыцарство, возвышенность, святость. Также благородный, исключительный по своим качествам, изяществу, отличающийся ценностью. О, написано, в дореволюционном значении, относящийся ко дворянам.
Да,
а
да.
Сейчас мы не только ко дворянам.
Благородный металл, это понятно.
Дорогие друзья.
Благородство изначально совокупность личностных качеств, присущих человеку, ну и происходившему из нас наворота. Ну, это личное качество человека, получается.
Да. Хорошо, поэтому вы понимаете теперь, даже вот по определению, хоть по крови, хоть по всему, мы не имеем права, дорогие друзья, быть неблагородными. И у меня еще один вопрос. Как это благородство, ну вот проявляется на практике? Не на уроке субботней школы о благородстве, а вот так в жизни. Так, ну теперь идем по тексту. Прежде всего, мы должны понять, что нам сегодня 9, 10, 11, 12, 4 главы. И заодно мы должны открыть следующую главу, следующий урок, 6. И там взгляните, вот какие цифры. Идет 13, 14, а потом 24 и 27. Поэтому что предлагаю? Если вам в радость, то надо напрячься и пройти еще дополнительно 13-ту, 14-ту, 15-ту, 16-ту, 17-ту, 18-ту, 19-ту, 20-ю, 21-ю и 22-ю, 23-ю главы. То есть вы понимаете, какой огромный блок? Ну, выход такой. Либо мы проходим, либо пропускаем. Ну, лично я прохожу. Не знаю, как вы, но я прохожу. И как со временем у нас будет, ну, хотя бы для себя прохожу. Так что, если есть желание, то можем к этому подключаться. Так, начинаем проходить по текстам. Нам надо посмотреть 8.22 текст. Александровна, давайте с вас начнем и так двинемся по кругу.
И взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.
Значит, Александровна, чем оканчивается 8 глава?
Мраком с надеждой.
Да, значит, мрак огустел, но что? Не всегда так
будет.
Не всегда так будет. И теперь уже есть у Бога инструменты, с помощью которых он будет пробовать, чтобы там, где очень сгустелось, ну, чуть-чуть проявился свет. Иванович, мы должны читать 9 главу с первого текста. С первого текста.
Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нехвалимову, но на следующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи.
И... Да, достаточно. Значит, вот сейчас мы, так чтобы чуть-чуть благородство не потерять из виду, и двинуться вот по этому тексту, я бы попросил... Зульфаровна. Вам не сложно найти 1 Коринфянам 1.26? Слушайте, вам надо втянуться в это дело. Иванович, будь добр. 1 Коринфянам 1.26. Ну, лучше мне всенодально. Лучше все надать.
А у меня только Одинцов.
Ну, читай Одинцова хотя бы.
1 Коринфянам 1.7, да?
1.26. 1.26.
Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных... Немного благородных. У тебя благородных тоже?
Да, да, все точно так.
Понимаете, как? Все это, дорогие друзья, очень и очень связано. И Павел так, смотря на церковь, он говорит, да, по плоти как таковых нету. Но теперь смотрите, через кого все это делается. Петровна, вы на каком тексте, Иванович, остановились?
Третий. На
четвертом.
Четвертый.
Четвертый текст. Исаии. Девятая глава.
Понятно.
Стих четвертый.
Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама.
Благодарю. Кто может сказать, что это за территории, о которых мы только что прочитали?
Мадиам?
Не-не-не-не.
Ну, то, что мы
читали... Земля Нефалимова, Завулонова.
Израиль.
Да, это Израиль, Галилея языческая, 10 колен, и они самые северные. И что получалось, что какая война не начиналась, всегда начиналась через ну, в эту область, всегда вторгались. Хорошо, будь добр, пятый текст.
Там же.
Да.
Ибо вся шумная обувь, шумно обувавшихся во время смятения брани, и одежда, валявшаяся в крови, тогда будет отдана на сожжение в пищу огню.
Благодарю, и Александровна, шестой текст.
Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
А теперь, Александровна, по одному слову.
Чудный?
Не-не-не, то далеко. С самого начала.
Либо, или... Ну, да, ибо.
Да, ибо, ибо что?
Младенец.
Младенец. Что вы чувствуете, когда слышите младенец? Вы слышите, там тьма непроглядная. Самые страдающие области. И казалось очень противоречиво все. Ну, то есть, ну, проблемы, которые надо решать. Темнота народа, ну, разорение... Галилейской территории. И теперь какое решение? Да, пожалуйста. Да,
казалось бы, логически стоит ожидать какую-то военную мощь, открытие каких-то технологий военных.
Да.
А здесь в качестве решения проблемы оккупации предлагается вот такой свет интересный. Младенец.
Младенец, да. Значит,
то есть это в момент, когда вот тот, о котором мы говорили, Эммануил времени Исаии, он уже родился.
Это в то время, когда Эммануил жив, так? Или как?
Ну, тот Эммануил, мальчик, который был, скажите...
Для царя.
Для Ахаза.
Для Ахаза.
Для Ахаза был. А это уже идет пророчество не о том мальчике.
То есть мы все-таки на Христа.
Да, а это уже прямое предсказание на Христа. Может, вас это будет удивлять сейчас, но сейчас мы будем по тексту проходить. То есть нельзя было... Это имя, вот, которое вот сейчас произносится, приписывать тому мальчику, который родился как знамение для Ахаза. Значит, младенец. Второе слово, которое здесь есть в шестой главе.
В шестом тексте.
То есть в шестом тексте.
Сын дан, да?
Да. Иванович, сын дан. Сын дан. Почему вдруг Исаия вводит вот эту идею сына? Как вы думаете?
Ну, отвечать, как Бог отец дает, сын дан.
Да. И еще, может быть, потому что он нас приучал, что Бог все будет решать через кого?
Сына.
Через сыновей. В Исаии были сыновья, Эммануил, сын. И вот теперь все эти образы, которые раньше были, теперь они воплощаются в этом единственном младенце.
Ты сын мой, я ныне родил тебя, да?
Да. Зульфаровна, правильно, да? Все, я понимаю. Будьте добры, Петровна, следующее имя.
Чудный.
Чудный. Где вы, вот когда вы читаете «чудный», что вы представляете о Христе под этим именем? Ну вот что чудного, уже бы сейчас вот до этого увидели.
То, что был Бог и Дух ребенка.
Да, вот чудно родился, то, что как это Бог такой, ну, земля не вмещает Бога.
Так, а где там о божестве идет речь?
Ну, дальше читай.
Ну, потерпи. Потерпи, потому что я не могу. Значит, чудо в том, что Бог становится что? Младенцем.
Младенцем.
Еще, где вы вспоминаете вот имя чудный?
Имя чудно оно. Имя.
Mm-hmm. Да.
Когда чудно. Спрашивала бы меня.
Что ты спрашиваешь?
Да, в Судей. Замечательно.
Оно чудно.
Да, и там явившийся Христос так и назвал, что имя это чудно. И еще почему чудный должно характеризовать Христа Иисуса?
Творец чудес.
100%. Вот здорово, когда зала. Понимаете? Вся жизнь Христа это было чудо. Слушайте, от рождения до его смерти это сплошное чудо. Родился чудесным образом и чудесным образом воскрес, хотя не хотели, чтобы он даже воскресал. Но еще что означает чудный?
Еще что-то есть,
да? Да.
Ну не томи, давай.
Приятно, когда он что-то делает, вот, смеяться можно.
Да. То есть, все, что Христос чудный и дивный, что...
Не путать со словом чудительный.
Да, не спутать чудесный.
Ну, дорогие друзья, те, кто хотят исказить что-то, ну, это их дело. Так, значит, мы разобрали чудный. Следующее имя, Иванович...
Советник.
Советник. Ну, пожалуйста, что ты мог бы сказать
это
об этом?
Это сразу на аллюзия на притчи. Я была советницей ему, когда он творил.
Замечательно. Еще кто помнит, где вот Христос как советник? Когда хотят творить нашу землю, отец и сыном
совещаются. А совет мира мы знаем.
Ну, да. Здорово, совет мира по духу пророчества. Еще кто может вспомнить советник? И, а может быть еще давайте красиво. Вы видите, как пишется чудный, запятая, а потом что советник. А что если допустить, что там запятой нет?
Да нет там запятой. Конечно, их там нет. Ни евреи не писали запятых.
Ты же представляешь, как красиво происходит. Что мало того, что мы отдельно брали чудный, а теперь, когда берем вместе, то он что? Вот, чудный. Вот,
дивный советник получается. Да. Макарий говорит. Переводит.
Александровна, мы уже к вам добрались.
Бог крепкий.
Вот ответ Петровичу. Он
просил, Петрович, слышишь?
А я и не знал, да?
Значит, с одной стороны, это младенец беспомощный, человеческий. А с другой стороны, что? Крепкий Бог.
Бог сильный. Макарий перевод.
Иванович, ваше следующее имя?
Отец Вечности.
Слышите?
Отец Вечности.
Отец Вечности. Это имя, вначале ты спрашивал, почему я так жестко занял позицию, что это имя не может относиться к тому Мануилу, который у Ахаза явился, ну, родился, потому что то младенец, который просто носил имя Эммануила, так как Исаия носил имя «Господь спасет». Здесь же идет прямое описание личности, которая
существовала предвечно.
Предвечно.
Мы здесь видим отсылку к тому, что Иисус от начала был как вечный Бог. А тот, кто говорит, что он существо рожденное, тот читает.
Да, да. Верно, так все понятно. А намека на Езекию тут нет? Ведь при нем пала Ассирия.
Да. Ну, давайте прочитаем дальше. Сделал ли Езекия то, что должен сделать этот малыш?
Ну, отцом вечности не назовешь, наверное.
Да, но так и по действиям еще, и по действиям. Ну, Александровна, прочитайте там, что вам... «Предел мира», там, «На престоле Давида».
«Князь мира».
А мир был?
О, мира «Князь мира». В Езекии мира так и не было. Ну, он сделал единственное, что Бог помог, он Ассирию, ну и то военными действиями.
А вот «Князь мира», помните, как мы встречаем тоже слова, «идет князь мира сего».
Да.
Нет, ну давай так, что мы-то умные, мы понимаем, кто идет, да? А если посмотри на то, что происходит в самой сути. Кто создал все?
Он.
Кто главный? Он. А он кто? Узурпатор. Поэтому, когда идет князь мира сего, мы видим, что идет кто? Узурпатор. Когда мы говорим о Христе, князь мира, это полновластный. Тут уже вопросов нет.
Это нормально, да?
Да. Христос признавал сатану князем мира, но он подчеркивал, что это временное явление и сделано это, противозаконно.
А можно уточнить, здесь игра слов и вот на русском языке мир в плане, в смысле отношений или мир в смысле пространства, география?
И то, и другое.
Куда не глянет, так и так правда.
Ну, может, я рискну прерваться. Давайте 12 главу. Нам все равно ее надо будет смотреть. 12 главу. И я сейчас открою.
То есть мы вернемся потом, да, сюда?
Ну, конечно, вернемся. Мы же прерываемся. Иванович, начните, пожалуйста, читать 12 главу с первого текста.
«И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
Второй, да.
И дальше.
«И вот Бог, спасение мое, уповаю на Него, не убоюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение».
Вы заметили, от чего имени Исаия вот это все говорит?
Ну, от нашего имени, скорее всего, от каждого.
И скажешь в тот день, первый текст. Скажешь, кто скажешь?
Ну, каждый.
Значит, кто-то должен сказать.
Остаток?
Не остаток. Каждый человек, который пережил спасение Господне, должен Бога хвалить. Может, мы в 12 главу уже не вернемся. А теперь посмотрите с 6 текста. Сейчас. Здесь же 12 глава, 6 текста.
«Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Израилем».
Не то. Там славьте вы.
Четвертый. «И скажет тот день, славьте Господа, призывайте имя Его».
Да. Если там было в единственном числе, то вот с четвертого стиха начинается что?
Множественное
число. Но почему такая последовательность? Вначале единственное число, а потом множественное число. Хотя идея одна и та же. Благодарность Богу за спасение.
Но как распространяется Евангелие? От одного, два, три, далее по прогрессии. Ну вот дальше текст. «Призывайте имя Его, возвестите в народах дела Его». То есть идите и научите.
Поэтому на твой вопрос о мире ответ следующий. Только человек, который в личной жизни пережил, что Христос князь мира. Только после этого он может петь 12 главу. Мы, может быть, уже к 12 главе потом и не вернемся. Но мы следующее. До 4 текста это личный опыт приобретения Христа как князя мира в личной жизни. А потом, когда другие уже переживают подобный опыт, они объединяются в коллективном прославлении Бога. Пожалуйста, Петровна, какое там имя Христа следующее?
Так, мы остановились. Князь мира.
Да.
Седьмой стих.
Князь мира. Все. Умножение вот наконец.
Владычество.
Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида.
Да. Значит, почему не может быть языки?
Ну, нет предела.
Да.
Умножение владычества.
Да. А в языке будем говорить, владение осталось в укороченном государстве Иуды только. Так. Восьмой текст, Иванович.
Девятый.
Или девятый.
Восьмой текст, девятой главы.
Да.
Слово посылает Господь на Иакова, и падет оно на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и величавым сердцем говорят: «Кирпичи пали, а мы построим камни тесаны, сикоморы изрублены, а мы заменим их кедрами». И возводит Иегова против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружает.
Иван Иванович, один провокационный вопрос. Что это такое? В начале пророчество про князя мира, а потом вот страшные укоры там аж до...
Разрушения глагольного.
Да.
Возводит врагов, неприятелей вооружает.
Да.
Вот я вижу ответ в том, что которые с гордостью и величавым сердцем говорят. То есть огордились,
да.
Возвеличились и говорят, что нас никто не почипает, бо мы тут за кирпичами.
Да, значит, смотрите, вот есть такое качество, ну, оно корень всех грехов, это гордость. И даже вот здесь пишется гордость такая вызывающая. Вы замечаете, что раз кирпичные разрушили, то сделаем
из камней.
Люди иногда пробуют доказать Богу то, что вот они придумали.
Все равно найдем выход. Да.
Да.
Ну, тут самое интересное, 12-13 текст. Дальше.
Ну, читай.
Арам спереди, филистимляне сзади, и едят Израиля во весь рот. При всем этом не укротится гнев его, и рука его еще простерта. И народ не обращается к бьющему его, и к Иегове воинств не прибегает.
Благодарю. То есть, понимаете, что делает Бог? Он пробовал спасти их вначале младенцем. Князем мира хотел их спасти. Ну что? Не получается. Поэтому что делает?
Ну, это вариант Б. Если не доходит до головы, как в армии говорят, не доходит через голову, постучим через печень. Уже стучал в голову. Уже и бить некуда. И да. Все равно не слышал.
Значит, вот это выражение «бить» Бог бьет потому, что не хочет убить.
Любит.
Потому что любит.
Но вы замечаете, что для таких людей, которые очень горды, нельзя им помочь ни младенцем, ни чудным, ни советником, ни князем мира, ни даже тем, что тебя будут съедать, как вол траву.
Ну, а как эти люди оценивают это состояние самих себя?
Не понимаю.
Да никак не понимаю. Видишь, не обращаются к бьющему.
То есть, почему, что, как они это оправдывают, такое положение?
ну, может быть, потерпи до 14 главы Исаии, где будем за Вавилон и за других. Там урок будет специально заглавлен. Может быть, там мы побольше на этом остановимся. Сейчас мне очень важно, чтобы мы поняли, что благородство, которым Христос обладает, не исключает и таких переживаний, которые он допускает, что народ едят, как вол, траву. Да. И вот здесь есть серия выражений, которые тоже надо посмотреть. Некоторые говорят, что урок об Эммануиле, о спасении. Но, дорогие друзья, я хочу сказать еще страшную мысль. Это урок о гневе Божьем. Вот давайте ряд текстов прочитаем. 9 глава, 12 текст. Иванович, 17 текст. 21 текст Петровна. 21 текст Петровна. 10 глава, стих 4, Иванович. И опять Исаии. 5 глава, стих 25. Пожалуйста, кто-то начинайте читать 12.
Сириане с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простит.
Слышите? Не отвратится гнев, и что? И рука простерта. 17 текст.
Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста все говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта.
Слышите, не отвратится гнев.
А могла бы ответить?
А могла. Сейчас, потерпите чуть-чуть. 21 текст.
Манасия Ефрема и Ефрем Манасию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта.
То есть, если не с кем воевать в стороне, то хоть между собой. Ну, вот это, дорогие друзья, вот ничего не выдумываю. Вот.
Очень интересно.
Понимаешь, потрясающе. И сказано, смотри, как крепко сказано.
Ефрем Манасию, Манасия Ефрем, а оба Иуду.
Да.
Треугольник.
Хорошо. 10 глава, стих 4, кто читает?
Ну, надо третий прочитать, чтобы...
Ну, читай третий.
И что вы станете делать в день посещения и боли издалека грядущей? Кому прибегнете за помощью? И где оставите славу свою? Если кто не преклонит вы, как узник, то падет убитый. При всем этом не укротится гневью, и рука его еще простерта.
5.25.
Зато возвратится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта.
Никогда еще, дорогие друзья, никто не пробовал обращать внимание на вот эту сторону, что не только Эммануил, но он еще и кто? Гневается так, что гнев что?
Крепко.
Крепко. И сказано, не прекратится. И рука простерта. И теперь...
Это благородство.
И, ну,
да. И это князь благородный.
Ну, вот как идет в противофазе. То есть, насколько эти гордые, тупые вот, и упрямые, вот настолько же вот, и гнев все жарче, жестче и крепче.
Да.
А почему так?
Сейчас, Иван Иванович, здесь мы не можем сейчас прорваться. Слушайте, у меня еще один вопрос такой. А гневается ли Бог сейчас?
Конечно.
Да ну куда?
Служишь где? И это не праздный вопрос. И сейчас мы в руки кое-что найдем потрясающее. Значит, вопрос, гневается ли Бог или нет?
Ну так. Мнения нет еще.
Да. Нет?
Во всей полноте нет.
Хорошо.
Нет.
Спасибо.
Отдельными личностями.
Спасибо. Да. Спасибо.
Вопрос да. Доставлен как?
Значит, собратья, я так думаю, что нам надо найти ответ именно в этой главе. И пойдем в 12 главу. В 12 главу, что мы уже читали там. Начните читать там, по-моему, с первого или не знаю, с какого текста. Читайте вслух. Кто-нибудь.
И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня».
И дальше?
Ну, отвратил гнев.
Слышите?
И утешил меня.
Слышите, как 12 глава теперь красивейшая звучит? Вот там гнев что?
Отвратился.
Не отвратился. Да. Ну, что мы перечитали. А здесь... Так вот, дорогие друзья, гневается ли Бог теперь или нет по уроку? Гневается. И в первую очередь на кого он гневается?
На меня.
На меня.
Не,
собрать.
Я могу читать и применять.
Коллега тоже не относится.
Слава Богу, я могу восклицать аллилуйя, что есть один праведник.
Он не хочет этого.
Да. У которого этой проблемы нет.
Да читайте Новый Завет.
Я пока не знаю. Вы знаете мою натуру. Так, затронули непростой вопрос теперь за гнев. Братья, Бог гневается предсказуемо. То есть гнев – это его реакция на грех, на недостойный поступок, на гордость. И поэтому все должно решаться – вот как по 12 главе, что вначале надо, чтобы Бог отвратил свой гнев лично от меня. Так, наверное, нам хватит заниматься уже 6 главой. И идем в 10. Пожалуйста, Иван Ильич, ваша очередь.
С первого текста
немножко почитаем. Да. 10-ю, еще же и 11-я есть у нас.
Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдову сделать добычей своей и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека, к тому, кому прибегнете за помощью, и где оставите богатство ваше?
Благодарю. Значит, смотрите, вот почему Бог гневается по следующей причине. Обычно многие хотят, чтобы все было по закону. Поэтому что делают и в Иуде, и в Израиле? Это издают законы с какой целью?
Несправедливые
законы, чтобы...
Жестокие решения.
Да, жестокое решение.
Принимают.
Да. И понимаете... Можно ли тех людей, которые принимают такие законы или радуются за них, считать людей благородными?
Конечно. Так еще вот видите дальше. Чтобы устранить бедных, чтобы не помогать бедным.
Да. Пожалуйста, Петровна, читаем дальше.
Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта.
Вы уже знаете теперь идею о гневе? И теперь видите, почему мы говорим, что гнев Божий предсказуем. Что это значит? Если вдруг я начинаю к Александровне, даже в глубине души, ну что-то не по закону, не по Библии. Что у Бога в сердце происходит?
Защитит Александру.
Да, гнев. Поэтому, собратья, я хочу, чтобы сегодняшний урок по Исаии вот, был две мысли, которые надо, чтобы в голове, ну, для меня они засядут в голове. Это первое. Насколько я благородный, потому что Христос, князь мира благородный. И второе, насколько я или как часто я Бога привожу, ну, если не в окончательный гнев, то немножко ему порчу настроение. Так, пожалуйста, Петровна, читайте следующий отрывок.
С пятого стиха.
«О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь, на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет, не все ли цари князья мои?»
Благодарю. Значит, Петровна, где вы видите ошибки людей? Вот в этих текстах.
Ну, по Божьему замыслу они являются бичом для кого-то.
Да.
А он пошел дальше.
Да. То есть ни в коем случае нельзя превысить тех полномочий. Слушайте, вот дает Бог тебе полномочия. Не имеешь права их что превышать.
Ну, так надо.
Потому что как только ты превышаешь, значит сразу же ты получаешь. Собратья, и еще одну мысль, которую я очень боюсь. Это отсрочка, это не помилование. Слышите? Если Бог сейчас отсрочивает что-то, а я не прекратил делать так, чтобы Бога не доводить до гнева, и Бог это отсрочил, то не имею права считать, что уже вопрос решен. Потому что отсрочка – это что? Не помилование.
Ну, это сильное заявление. Как отличать одно от другого?
Ну, это уже как кому там на сердце ляжет. Хорошо, я думаю, теперь идем еще в 11 главу. 11 главу, чтобы мы так чуть-чуть уложились все-таки во время. 11 глава. Иванович, будь добр.
«И произойдет отрасль от усеченного дерева Исеева, и ветвь от корней его принесет плод». В оригинале там мне понравился пение Исеев. То есть это хорошая такая аналогия. Мне понравилась.
Будьте добры, Александровна.
«И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господь».
Пока да достаточно. Значит, вот это выражение. Почему не сказано «от корня Давидова», а «от корня Иисеева»? Некоторые высказывают следующую мысль, что как веточка скромная очень, то и семья Иессея не была известна. Ну, вот, семья Давида, ну, звучит. А Иессей...
Ну, это же отец, батько.
Да, 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 да. Значит, умышленно Исаия употребляет, что скромность семьи и скромность этого
ростка.
Хорошая мысль. И хотя вот эта скромность так открыта, Иванович, пожалуйста, читайте дальше.
11.2.
И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и Дух благочестия.
Мы здесь хотим сделать одну небольшую остановку, чтобы еще решить один вопрос. Почему Исаия считается большим пророком?
Об Иисусе Христе пророчествует.
Сильно раскрывает характер Иисуса Христа.
Да. Да, значит, по порядку перечислим. Первое, то, что Исаия все-таки много написал. 66 глав. Раз. Второе. Он затрагивает очень глобальные вопросы, так как вы сейчас заметили. Князь мира, а с другой стороны, что? Гнев. И вы видите, как у него все, ну, монолитом вот идет. И еще он залаживает идеи, которые потом будут развиваться вплоть до второго пришествия Христа. Он велик не только потому, что много написал, но еще и велик потому, что затрагивает или залаживает фундаменты для, вот в данном случае, для идеи отрасли. Давайте посмотрим, где эта идея отрасли употребляется. Ну, во-первых, она уже была раз, но мы ее не тронули, зная то, что оно впереди. Исаия 4.2. Петровна, Исаия 4.2. 53.2. 53.2. Откровение 5.5. Откровение 5.5 и Откровение 22.16.
В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля.
Да, слышите, он начал эту идею отрасли залаживать еще в 4 главе. Ну, мы просто стали, не тронули ее, потому что надо было дойти до 11 главы. 53.2.
Ибо взошел он, как молодой росток пред ним, и как отпрыск от корня на сухой земле. Ни вида в нем, ни красоты. Ибо мы видели его, но не было благолепия, как мы, и как мы могли возлюбить его.
Благодарю. Откровение 5.5.
И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей.
Да, видите, корень Давидов, вот тот росток, который был. И 22.16.
Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам, сие в церквах, я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
Благодарю. Понимаете, вот он залаживает идею ростка из сухой земли, которая не имеет ни вида, ни величия, и этот росток оканчивает свою работу вот в Откровении в 22 главе. Поэтому в чем величие Исаии, что вот он так... о Христе говорит. Так, значит, что у нас еще там осталось? Кого, может, интересует, что вот по этих главах?
Вопрос царства. Мы где-то читали о царстве. Ну вот часто, ну я услышал голоса, которые соединяют царство и понимают в политической плоскости.
Ну, как я понимаю, в политической плоскости я вижу Царство Божие оторванным камнем, который сокрушает все царства, наполняет всю землю, а само остается вечно. Ну вот, некоторые пробуют применять там к, ну, к тысячелетнему царству на земле, много есть идей. Но я не могу с этим согласиться, потому что по Даниилу всемирное царство будет только вот только так. Не будет локального царства, ну, будем говорить, на какой-то определенной территории. Если у вас вопросов нет, я уверовал в следующее. Заглавие урока очень хорошее. Какое?
Благородный князь.
Да, благородный князь мира. Здорово, правда? Второе. Этот благородный князь мира может так
гневаться,
что сказано, и рука еще что простерта. Мы не разобрали это выражение, но выражение «рука простерта» это значит будет делать до тех пор, пока... Пока не сделает.
Пока дойдет.
Да.
Потому что потом помиловал.
Да.
Дошло.
Да. Дорогие друзья, возможно, нам стоило бы делать следующее. Ну вот когда... Один брат мне так рассказывал, что когда в его в жизни вот что-то встречается, какая-то неприятность, он говорит, я всегда задаю вопрос, что я сделал не так?
Или там.
Это извечный вопрос верующих.
Не все его себе задают.
Ну, это их дело, дорогие друзья. Ну, итак, благородство и что? И гнев Божий.
А может быть и наоборот. Когда человек очень угоден Богу, то там будут другие проблемы.
Ну, я понимаю, Иову и все. Ну, мы ж по уроку, дорогие друзья. Я привык вот по уроку. По уроку рука простерта, и гнев не отвратится. Только почему?
Потому что народ не принимает.
Да, потому что...
Ну, по притчам, да, когда Господу угодны пути человека,
да.
Он и врагу примиряет, да, с ним.
Да.
То здесь мы не видим примирения ни с Ассирией, там, ни с воюющими сирийцами.
Значит,
наоборот.
А ты, ответ в твоих словах, значит, путь не угоден.
Ну, и, главе помиловал.
И мы видим, что да, вот это судьи наверное, неправильно пошел. Судят, решение неправильное, угнетение, кровь, правопролитие, вот это пресс.
Да.
И мы же видим все это. И Бог ответная реакция.
Да. Но все решается только через кого? Через младенца и на личном уровне, собратья. Вот это давайте выучим. Что все решается на личном уровне. Потому что лишь бы я Бога не гневил. И второе, что и он будет князем мира, и я буду чуть-чуть благородным.
Владимир Васильевич, а вот гнев Божий, вы говорите, предсказуемый. Он же должен быть предсказуемый по книге Второзакония.
Да.
По 28-й или какой-то.
Да. Благословение и проклятие, да.
А вот мы здесь как мы видим эту последовательность тут?
Не могу ответить на этот вопрос.
Я тут так взагали. Но предсказуемый.
Ну, предсказуемый. Ну, надо просто поработать и увидеть над этим. Ну, во всех Божьих благословений всем и радости.